«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Сегодня с вами в эфире. У нас в гостях сегодня очень интересная передача. И в гостях режиссеры фильма, человек, который удивил всех, Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, не случайно программа «Здоровый разговор» обращается к этому фильму. Часто наши болезни, смерть, осмысление жизни, духовные проблемы, психологические находят отражение в искусстве. И я, на самом деле, безумно вам благодарен, что вы сняли такой глубокий фильм, о котором, в общем-то, много можно говорить. И мы коснемся, наверное, тех тем, которые касаются не только физического здоровья, но и психологического здоровья людей и нашего общества. Скажите, что вы хотели донести до слушателей, для наших зрителей в этом фильме?
Сразу хотим предупредить, что показанное в нашем фильме не медицинский рецепт. Это не руководство к действию для людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями. Это история, скорее, притча. Вот, и воспринимать ее нужно как притчу.
Слушайте, на самом деле затонули важную тему. У нас сейчас самолечение. 25% россиян занимаются самолечением. И действительно, многие могут воспринять это как очередной рецепт из интернета или из
крана. Ну да, не хотелось бы, чтобы люди под каким-то эмоциональным всплеском, например, отказались от своего традиционного лечения и вдруг сказали, ну вот же в кино мы видим пример, и точно так бы сделали. Все-таки это никого здесь не настраиваем, мы никого не призываем так делать, что важно. Также мы понимаем, что разные болезни действительно лечатся по-разному, и психология здесь только в помощь очень многим.
И бывают вещи, которые иногда кажутся нам чудесами.
Слушайте, я абсолютно с вами согласен. Я хочу сказать, что, в общем, вы затронули, пожалуй, такую одну из основных тем – страх людей смерти. Ваш фильм очень экзистенциален. К страху смерти такой базовый. Вы не случайно вот копнули такие экзистенциальные ценности?
История, которая случилась с нашим героем, она случилась в очень герметичном обществе. В таком обществе тут же выстраиваются свои ролевые отношения между людьми. Они очень жесткие. И мне хотелось показать, как в таком обществе может существовать и человек, и имеет ли он право на свою тайну, имеет ли он право вообще на себя. Опять, для меня это очень важно.
Что касается самой сюжетной канвы, почему вот лично меня заинтересовала сама по себе история битвы человека со смертью. Я перешагнул в своей жизни 40-летний рубеж. И вдруг я стал замечать, что вокруг меня заболевают и умирают мои ровесники, люди чуть старше меня. И вообще, в принципе, жизнь человека после 40 лет, в ней больше похорон, чем свадеб там, или каких-то других. И вот эти смерти людей у меня лично вызывают, ну, какой-то внутренний протест каждый раз.
Искусство, философия именно породили целое направление, специализацию в медицине, паллиативную помощь и рождение такого учреждения, как хоспис. А поэтому здесь вот искусство как раз вот порождает в том числе и изменения в системе здравоохранения, как это не покажется вот так удивительным и странным.
Поэтому затронули просто эту новую для России институт как хоспис и сразу получили за это ответку от многих критиков.
Ну, что? Да, в некоторых критических рецензиях нас упрекали, что, типа, ну что это за лакировка действительности? Где это они там в провинции видели бесплатные хосписы?
Наталья затронула очень интересный момент, связанный с жизнью общины, русской общины в сибирской деревне. Все говорят, умри как мужик. Да? И это про то, что человек, живущий в такой общине, должен оправдывать ожидания. Но я увидел вот в этой общине очень мало такого вот душевной поддержки. У меня такое чувство, что это, кстати говоря, свойственно, я как врач наблюдаю в тех же больницах, родственники говорят, сколько заплатить, а какие лекарства купить, какие продукты принести. Но никто не спрашивает, как мне духовно, психологически поддержать человека. И это не спрашивают, как ни странно, односельчане.
Да, я тоже хотела сказать, что дело не в этих конкретных людях и не в этой конкретной общине. Может быть, это в нашем воспитании дело, в советском и постсоветском, и в нашем взгляде на эти обстоятельства, потому что так живет вся наша страна. Это неплохо, не хорошо, просто так общество построено.
Говорят человеку не только как жить, кем быть, но и как ему умереть.
Конечно, но если вы находитесь в этом герметичном обществе, у этого общества точно совершенно есть правила и устав, даже не писанный, никем не закрепленный на бумаге, не проговоренный, но он тянется испокон веков. Я сибирячка, я все никак не могла понять, как вот рассказать про это другому человеку. А что это такое сибирский характер? Во-первых, сибирский характер – это на самом деле, с одной стороны, абсолютно толерантное общество. Вас примут туда голодного, ободранного убийцы, насильником, кем угодно. Вас примут.
Но если вы попадаете, что Сибирь всегда традиционно...
Всегда, в общем-то, принимала. И она не судит никогда по одежке. Почему говорят, что какие в Сибири прекрасные люди, чудесные.
Они всех принимают,
потому что это нормально принять человека. На дороге не бросить, обязательно взять в машину и довезти там, до населенного пункта, потому что расстояние между деревнями по 200 километров, и можно замерзнуть в минус 30. Это такой какой-то вообще тоже находящийся в теле знание, тысячелетиями заложенные. Но если ты попадаешь в это пространство, в это герметичное общество, будь добр, живи по уставу дальше. И вот если тогда ты нарушаешь устав, находясь уже в рядах сибиряков, то вообще пощады не жди. И это будут самые агрессивные, самый жесткий суд над тобой. Вот такая оборотная сторона толерантности на входе, но на выходе совсем другая история. С чем это связано? Это еще отдельное какое-то исследование, и этим нужно заниматься, но это точно совершенно связано с провинциальным характером, с жутким совершенно страхом получить неодобрительное мнение со стороны. И я сама с этим живу.
Да, страх оценки.
Абсолютно. Да. И это для меня самый большой страх, с которым я пытаюсь бороться, потому что я работаю в этой профессии, занимаюсь этим делом. Но для меня до сих пор общественное мнение является чрезвычайно болезненным, если оно негативное. И это непонятно вообще, надо ходить к психологам, нужно как-то свои границы...
отстаивать и опираться на себя.
Опираться на себя, иначе просто... ты как бы не сможешь работать. Вот. И этот страх порицания, страх совершить ошибки, он будет над тобой так давлечь,
страх быть непринятым и отторгнутым фактически.
Вот. И это интересная штука, и я ее всю жизнь преодолеваю, уехав из деревни, уехав из Сибири, приехав уже, казалось бы, все, я гражданин мира. И каждым своим шагом я пытаюсь победить эту провинциальность, которая сидит во мне очень глубоко.
Спасибо за такой вот откровенный разговор. Я хочу сказать, что этот устав и вот это принятие в общину, для меня это еще и подавление индивидуальности, потому что ты должен жить под уставу даже в таком интимном моменте, как уход в иные миры. А тебе не оставляет этот устав даже выбрать, каким уйти, каким умереть. И для меня, например, это очень тоталитарно. И я очень слышу вас о том, что это про выживание. Выживание. Но я вижу в том, что когда в Сибирь ссылали людей из царской России, беглые каторжники, бандиты, кто скрывался. Могу сказать, мой род из Сибири. Да? И я поэтому это знаю, передающиеся из поколения в поколение эти истории. А понятно, что это было выживание, но сейчас уже другой мир. А вот эти все родовые истории, они давят, давят, и даже конечно, для космополитов, конечно. Как вы.
Да, они же из поколения в поколение передаются.
Видите ли, на мой взгляд, мир 20 века и даже мир начала 21 века, это все еще в некотором роде общинный мир. Да, вроде бы в различных странах, в различных частях мира там есть такие формы правления, как республика, там демократия, парламентские республики. Но, тем не менее, мир еще где-то до появления интернета жил достаточно обособленно. То есть люди на Ближнем Востоке узнавали, что какие-то люди там где-то в Америке живут вот так у себя из своих местных телеканалов и газет. И точно так же там американцы узнавали про то, как живут на Ближнем Востоке. И вдруг началось информационное общество, появился интернет, и все мы оказались просто на расстоянии протянутой руки друг от друга, как будто мы увидели друг друга в соседних окнах. И это очень шокировало мир, потому что мы такие разные, что, увидев друг друга в соседних окнах, мы просто... Многие с ужасом задернули шторы и сказали, нет, я не хочу их видеть, они живут не так.
Лучше не видеть.
Вот. Именно поэтому общинность, она до сих пор еще... Только сейчас, возможно, идет какой-то процесс переработки в мире вот этого строя, да, приспособления его к новым каким-то техническим реалиям.
Спасибо, Алексей. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Программа «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. У нас в гостях режиссеры фильма «Человек, который удивил всех» Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Напомню, что это единственная российская картина, которая была представлена в конкурсной программе «Горизонты» Венецианского фестиваля. И сейчас этот фильм выходит на экраны во всей России. Приглашаем вас посмотреть, прикоснуться к этому фильму и поднятым проблемам. Ну, а мы продолжаем разговор, и у меня такой вопрос. Ну, вот действительно, я как врач знаю, что человек, когда заболевает, он, в общем, идет по традиционному пути, по которому шел ваш главный герой Егор. Он действительно пошел к врачу, потом он пошел в народную медицину, а потом он, в общем-то, мог бы пойти к Богу, но не пошел. Он обратился, в общем, к таким, ну, будем говорить, языческим корням того места, где живет. Хотя человек, в общем-то, как мы говорили с вами в первой части, достаточно практически госслужащий, далекий. Но вдруг он обращается, ну, повторюсь, не к каким-то религиозным основам, да, а к более языческим. Вот эта вилка, а у вас была в сценарии? Потому что я знаю, что вы еще и сценарист же.
Но все-таки не он прежде всего, а его жена. И это ее путь. Она взяла его за руку и повела. Жена Натальи, которую сыграла фантастическая наша Наташа Кудряшова, получившая приз на Венецианском кинофестивале, программа «Горизонты» за лучшую женскую роль. Наташа — это такой персонаж. Когда мы говорили про Сибирь и про некую сибирскость, очень хотелось, когда я рассказывала Лёше о людях, которые живут в Сибири, о соседях наших там по деревне, очень хотелось сделать такую героиню, которая будет существовать на интуитивном и бессознательном таком уровне. И как такая большая праматерь, которая получает информацию нетрадиционным путем, там, из телевизора и газет. И, конечно, она тоже современный человек, и тоже она это все читает и понимает. Но что-то вот ей еще подсказывает какая-то ее интуиция, какое-то там тысячелетние знания, которые существуют на этой земле, в этом быту, в этом пространстве. И, конечно, шаманизм в Сибири — это абсолютно встроенная культурологическая часть жизни. Ну, просто это есть и есть, и это нормально. Всегда в доме вместе с иконами находятся бурханы, башки такие бурятские. Всегда вместе с крестиками, ну, я точно знаю, что носят женщины еще обереги. И это вошло в украшениях, эти элементы присутствуют, которые надевают женщины и так далее. И там орнамент, узоры. Вообще культура проникнута, например, в Иркутской области – такими шаманскими мотивами. Да. И поэтому она приводит его к шаманке.
Но дальше это выбор делает он сам.
Сейчас, я хочу добавить, что наш герой, Егор, которого играет Евгений Цыганов, мы сразу его представляем зрителю как прагматика. Этот человек дисциплинированный и прагматичный. Вот как бы образ силовика фактически. Он узнает, что он неизлечимо болен, и сразу же пытается привести в порядок свои дела, накопить в банке деньги на похороны, составляет для жены памятку, что она должна продать, как она должна получить компенсации по потере кормильца и так далее. То есть он достаточно прагматичен. И, скорее всего, такой человек, наверное, к Богу обратился бы только на смертном одре в порядке причастия, потому что так положено. А действительно, как бы в эту область его как бы уводит именно жена, которая не теряет надежды на то, что его можно вылечить. То есть она обращается за помощью к чему-то сверхъестественному.
Да, но тут в конечном итоге-то выбор переродиться принимает он.
Ну да.
В лесу. И это уже не выбор жены, это его выбор.
Да, да, это, конечно, так.
А потому что он, прагматик, не учел одного. То есть он был готов к тому, что он должен решить какие-то проблемы чуть ли не на хозяйственном уровне, но он не был готов к таким страданиям своей семьи, которые он наблюдает. Вот этого он на самом деле не может выдержать. А нужно же еще учитывать, что...
Поэтому он им об этом не говорил.
Да, его жена беременна. Да, он долго не мог сказать об этом своей семье, но когда это все-таки все вскрылось, ну, он видит, как они страдают. И для него на самом деле это невыносимо. Это то, что он не смог учесть, не учел. И это в конечном итоге влияет на его выбор и возвращает ему желание бороться за свою жизнь.
Знаете, очень важный в конце крик ребенка рождающего, и это кольцует историю, да, это возрождение.
Ну.
Это такое, в общем, для меня, что жизнь, она, в общем, побеждает. Ваш герой, я опять-таки возвращаюсь к экзистенциальной психологии, не знаю, то ли это я ее увидел так много в вашем фильме, то ли вы так, в общем, обращались к ней. И у Жан-Поля Сартра есть очень интересная такая цитата, что мы независимы, а значит, любой момент свободны начать собирать себя заново. Вот это внутренняя степень свободы. И для меня, конечно, удивительно, что вроде такой регламентированный человек, егерь, да, обладает такой колоссальной внутренней свободой.
Мне кажется, это не про то, как ты обладаешь свободой, а про огромное препятствие, которое тебе нужно преодолеть. На самом деле, это вот мне кажется про это. Ведь как Андрей Звягинцев посмотрел, когда посмотрел наш фильм, он сказал, что что его потрясло, как это ни странно, в нашем фильме, он сказал, что наконец-то появился герой-молчун. Вот как возьмем классическую разблюдовку Шекспира. Шут, Врун, там еще кто-то. И когда Андрей сказал «молчун», это такая некая категория, да? Человек способен замолчать. А, наверное, это еще больше раздражает соплеменника, чем если бы он говорил. Потому что он молчит, он ничего не отвечает. Он пренебрегает нами. Мы его спрашиваем, он молчит.
Ну, это наша гипотеза, что он пренебрегает.
Нет, я говорю о том, какая реакция просто возникает у других людей.
На молчание.
И поэтому, понимаете, чтобы изменить личность... Что такое смена личности? Это прежде всего смена мышления. И человеку для того, чтобы поменяться, нужно прежде всего начать по-другому думать. И мне кажется, что Жень Цыганов, который исполняет главную роль, фантастический актер Жень Цыганов, он применяет именно эту методику. Он перестает узнавать этих людей. Он не знает, кто эта женщина. Потому что теперь он другой человек. И здесь нельзя в это, ну, как бы поиграть. Потому что если ты в это не веришь, и если ты не идешь, ну, по большому счету, на это, то смерть,
не будет исцеления.
Да, смерть не такая дура, чтобы с ней, чтобы ее обмануть вот так легко. И поэтому он должен переродиться на уровне ДНК, на клеточном уровне, измениться.
Вы знаете, герой, он же с самого... Наш герой, он с самого начала фильма неразговорчив.
Неэмоционален абсолютно.
И в фильме есть еще один персонаж, который подчеркивает, что вот эта порода молчунов, она, в принципе, характерна для России.
Дед.
Это его тесть, которого играет великий питерский актер Юрий Александрович Кузнецов. Человек, который вообще говорит очень мало в фильме, в основном молчит, говорит какими-то односложными фразами, а потом берет в руки ружье и начинает действовать. Это, на самом деле, поколенческая вещь. Это не наш герой такой один здесь, в этой стране. Это целый пласт русских людей, таких вот молчунов.
Да, который потом кончается, если что, большим бунтом, большим взрывом. Вот это молчание, оно потом как кипящее, как крышку кастрюли чайника срывает.
Вот, эти молчуны иногда могут принимать такие экстремальные решения.
И сильные решения.
Идти в своей борьбе до конца. Опять же, молча.
Никому не объясняя.
Да.
Да, но я вот как раз говорил по поводу вот той свободы, но фактически сделать выбор в совершенно другое сознание, в совершенно другую психологию. И если вот по поводу смены ДНК, мне кажется, это даже проще, чем сменить свой образ жизни столь кардинально, в столь жестких общинных условиях и в том уставе, в котором... То есть это на самом деле одно из, на мой взгляд, сильнейших его решений, которое краеугольным таким моментом меняет все.
Да, нам зрители говорили о том, что он стал не слабым, он не стал женщиной в этом смысле, он стал как будто еще гораздо сильнее, чем был. И именно это и есть мужество, чтобы вообще пойти на все это.
Я хочу сказать, что он, в общем-то, показал то, что я для себя увидел, что он показал, что свобода выбора, которую он вдруг обрел, быть другим. Угу. Отсутствие страха противопоставить себя вот этой общине, вот это колоссальная внутренняя, конечно, способность и русского народа в один прекрасный момент противопоставить себя каким-то традиционным правилам, устоям. И это, конечно, его внутренняя сила. И за этого героя вам большое спасибо.
Спасибо.
Мы с вами уходим на перерыв. Программа «Здоровый разговор», и я Сергей Ануфриев.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев. У нас сегодня в эфире очень интересное обсуждение фильма «Человек, который удивил всех». И в гостях режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Ну, напомню, что это известные режиссеры, которые писали сценарии для таких известных кассовых кинохитов, как «Салют-7», трилогии «Гоголь». Ну и, наконец, фильм «Интимные места», который известен российскому зрителю и получил фильм за лучший дебют на фестивале «Кинотавр» в 2013 году. Ну, мы продолжаем обсуждение главного героя Егора, егеря в далеком сибирском селе. И, в общем-то, этот егерь не побоялся осуждения окружающих, переродился совершенно в иное тело, в иное сознание, в иную психологию. И здесь я опять обращаюсь к экзистенциалистам. Альберт Камю сказал очень интересную такую фразу, развивая идеи Жан-Поля Сартра, что с определенного возраста каждый человек сам отвечает за свою внешность. Да? И ваш герой, в общем, но сейчас в эпоху пластической хирургии это действительно... Это сказанное в прошлом веке, такой мысль обрела свои реальные очертания. Почему именно он выбирает женское тело?
Слушайте, ну это же очевидно. А что, на планете Земля живет еще кто-то, кроме женщины и мужчины? Еще кто-то третий?
Ну, например, учитывая общинный характер, учитывая языческие культы и учитывая вот ту историю, которую ему рассказала шаманка, может быть, это был бы образ животного?
Но как человек может перевоплотиться в животное? Он же не может раз и перевоплотиться в утку. У него вряд ли отрастет клюв и перья, да? Но то, что визуально он может перевоплотиться в женщину, потому что у женщины тоже есть две руки, две ноги и такое же, в общем-то, тело и голова, визуально это очень похоже.
Мы обращались к теме, что он не пошел в религию, но в фильме этого нет, хотя иконы там висят. Но очень много происходит в лесу. И много таких моментов, которые для меня, например, откликнулись, в общем-то, такими религиозными историческими моментами, как Гефсиманский сад и Иисус, который в этом саду был. Но, во всяком случае, здесь очень многое перекликается. Что-то по поводу леса, в которого вы поместили вашего героя.
Когда мы встречались с нашим оператором, совершенно великим Мартом Таниэлем, и когда мы с ним разговаривали о том, что это за пространство, лес, как его снимать, как, что это за лес должен быть. И вообще главное слово нашего фильма – это тайна, темная тайна. И режиссерский сценарий, который мы писали почти напротив каждой сцены, я помечала и спрашивала: «Март, ты понимаешь, что это все мы снимаем, и мысль этой сцены тайна. И когда он говорит, окей, да, тайна, тайна, он еще немного не очень хорошо говорит по-русски, и это тоже очень круто, потому что мы не можем пуститься в философские обсуждения, мы должны точно понимать, что мы снимаем. Да, очень конкретно.
Да, конкретными, причем односложными словами.
Очень конкретно. И вот этот лес, он был для нас и брейгелевский мистический, там, да, и Жень Цыганов, бродящий в нем, такой похож, на мой взгляд, на такую грустную брейгелевскую птицу. И с другой стороны, и это ад одновременно, где он встречается...
Со злом.
Со злом таким, с которым, на котором ты не можешь противостоять. И это рай, где ты не умрешь, а тебя накормят эти растения и пожалеют этот ветер и так далее. И это ночь, которая спускается и пугает тебя. И это такая отдельная микровселенная, в которой от ада до рая действительно даже не шаг, а полшажка.
Прям каких-то у нас аллюзий там, со Священным Писанием не было, когда это снималось. Скорее просто на все, как бы, что написано в сценарии и показано в фильме, ну, повлиял, наверное, весь какой-то накопленный нами багаж того, что мы прочитали,
прочитали в своей жизни, картины,
которые мы увидели. Ну, то есть много всего повлияло, и здесь не было такой прям какой-то прямой аналогии.
Слушайте, если ну, это получилось. Говорит о том, что прикоснулись сами того, может быть, и не закладывая, да, к очень таким
круто.
Базовым, да, к базовым вещам, да, потому что именно вот это момент распятия, момент насилия над ним, это, в общем, тоже аллюзия вот эта к распятию.
Мой друг, не смотря фильма, а прочитав несколько рецензий, сказал, почему никто не сравнивает ваш фильм с «Жертвоприношением» Тарковского? Я ему пишу, слушай, ну ты уж куда хватанул, да, ты посмотри сначала. Он говорит, ну, по крайней мере, то, что пересказывает рецензия, сюжет, просто сюжет пересказанный. Во-первых, это сказал он их, во-вторых, рассекая волны, и я говорю, ну, это ты мне пишешь для того, чтобы налить бальзаму на душу, потому что это мой любимый фильм у Триера. А он говорит, так, конечно, а вначале, вот я... Читаю рецензию, он встречается с двумя браконьерами. Это же два циклопа. Я говорю, окей, все, что вы еще можете сказать на эту тему?
Ну, на самом деле, действительно так устроена наша психика, что мы проецируем увиденное на свой опыт. И здесь действительно каждый находит что-то.
И на свое образование в том числе.
Конечно, и культурологический опыт. Я хочу сказать, что вы меня, конечно, удивили, что некоторые могут, глядя на ваш фильм, увидеть в нем рецепт исцеления, выздоровления в случае там, какого-то серьезного заболевания. Но это действительно так.
Если только этот рецепт можно увидеть в любви, которая существует между двумя главными героями, в любви героя к жизни, который просыпается в нем, когда он видит, как страдают его близкие. Может быть, только эта любовь может быть каким-то немедицинским рецептом и может в каких-то случаях помочь.
Я вот еще хотела сказать про ту самую общинность, которую мы все недолюбливаем и в которой нам всем тесно, и это вроде бы там вообще феодальный какой-то строй, давно уже пора жить по другим каким-то параметрам, но с другой стороны эта же общинность формирует и рождает такой характер, который сыграла Наташа Кудряшова как жена. И жена, которая должна пойти за своим мужем и быть с ним рядом до последней минуты, и которая должна и обязана его поддержать, принять и полюбить, потому что он ее муж. И просто потому, что он ее муж. Все.
Да.
И это, конечно, невероятная вещь, которую нам, современным людям, уже довольно трудно понять.
Она его прощает, так и не поняв, что он делает. И это есть высшая форма терпимости.
И я хочу сказать, что вот это про принятие, принять, каким есть человек, и любить, каким есть.
Что очень непривычно для современной вообще семьи, общества и всего остального. Потому что ну, всегда есть выбор, да, тебе не нравится этот муж, но так есть другой муж. Или есть какая-то другая жена, и это ну, нормально. Меня не устраивает это, так давайте найдем что-то, что более устраивает. И когда... Мы когда давали интервью после Венеции, я пыталась долго вот объяснить одной зарубежной журналистке вообще через аж декабристов про то, как жены поехали
за
ними.
За
потому что есть такая связь заложена и церковью, и еще той свекровью, и позатой свекровью.
Родовые истории,
конечно,
да,
которая не обрывается. Ты жена, и ты должна быть рядом со своим мужем. И это какая-то такая, такой большой институт внутри нашего тела и нашей психологии, который ну, сильно был растоптан в советское время. Сейчас через какие-то вообще, может быть, очень некомфортные вещи прорывается, но если он прорвется, то это на самом деле потрясающе.
Слушайте, это важно, принимать близкого таким, какой он есть, уважать его выбор. Выбор жить и выбор умереть. Выбор, начиная от профессионального и кончая, может быть, в тех ситуациях непростых, которых он оказывается. И во многих ситуациях то, с чем я встречаюсь, например, как врач, когда человек заболевает, очень многие от него отворачиваются. Потому что больной человек – это как стигма, с которым вот нужно подальше. Да? Угу. Его надо изолировать. И, кстати говоря, я очень благодарен, Наталья, за ваш фильм «Клетка», где вы эту проблему выявили. Вот больные дети со СПИДом, как общество от них отгораживается.
Но это от страха. Это не, ну, от страха незнания, чего с ними делать. Не потому, что все такие козлы и злобные, а просто потому, что мы не знаем, что с ними делать, давайте на всякий случай посадим в клетку.
Да, в общем-то, страха, да, страха, что они не такие, и что могут быть какие-то, что они заразные.
Да-да-да, еще же мы же боимся заразиться, еще все.
То есть здесь уже разум вообще спит,
абсолютно,
а страхи доминируют. Мне встретилась в подготовке к этой передаче очень интересная фраза французского философа Габриэля Марселя. Он сказал: «Сказать человеку, что я тебя люблю, значит сказать, что ты никогда не умрешь». И вот здесь любовь жены, конечно, сыграла, на мой взгляд, действительно очень важную роль в его исцелении. Потому что не будь ее, наверное, смерть не удалось бы так успешно обмануть, как в вашем фильме.
Здесь уместно вспомнить цитату из Льва Николаевича Толстого. «Смерти нет, есть только любовь и память сердца».
Ой, боже, я сейчас просто комок в горле у меня. Мне очень трудно сейчас об этом говорить. Я помню, мы с Наташей говорили, когда Кудряшовой, о том, что она играет, приходя в эту сторожку. И она спрашивала: ну так я принимаю его, я понимаю, что происходит. Вот что я конкретно сейчас чувствую? И я говорю: Наташа, понимаешь, она действует абсолютно интуитивно. Она ничего не понимает. Ее просто принесли сюда ноги. Эти руки сделали то, что они должны были делать, отдельно от головы. Это две вещи несоединимые. Она просто это сделала, потому что должна была это сделать.
И это, наверное, то, что отличает нас от животных. Это тот гуманизм, то осознание любви к ближнему, что и дает жизнь и продолжение жизни, что, наверное, и позволило ей выносить ребенка, несмотря на такие стрессы, и родить его. И это тоже, на самом деле, для меня, ну, например, как для врача, который всегда говорит, что беременная женщина в таком охранительном режиме должна существовать, для меня, конечно, была большая тревога, сумеет ли она дать новой жизни возможность появиться на свет. И она дала это. И во многом благодаря тому, что она так себя повела. Она приняла и полюбила. И она смогла и сохранить мужа, и дать новую жизнь в виде ребенка.
Вообще, вот так.
Я, похоже, вам рассказал больше, чем вы закладывали в этот фильм. Вот что значит.
Вы нам пояснили.
Осмысление искусства. На этой оптимистичной ноте я заканчиваю очень интересный разговор, хотя не хочется вас отпускать. Программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев. У нас сегодня в эфире были режиссеры фильма «Человек, который удивил всех», Наталья Меркулова и Алексей Чупов. Спасибо огромное. И
спасибо,
приглашаю
спасибо
всех зрителей посетить и посмотреть, посетить кинотеатры, посмотреть этот действительно потрясающий современный русский фильм.
В прокате с 25 октября.
Всего доброго.
До свидания.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».